Из-за ярко-голубого забора не доносилось ни звука. Дача стояла на углу, и я направился в узкий проулок, зажатый двумя оградами. Неприятно толкнулся в памяти случай с наездом. Хм, вроде доска отошла. Оглянувшись, я поддел синюю штакетину, и дерево ржаво скрипнуло гвоздем, отворяя черный ход. За щелью буйствовали заросли малины и ежевики, колючие плети вольно закручивались в подобие спирали бруна. Продравшись, я выбрался к давно заброшенным грядкам, оплывшим и поросшим бурьяном. Отсюда хорошо просматривался ладный финский домик, обшитый вагонкой, с обширной террасой под навесом, а напротив оседал в некошенную траву крепенький, ладненький флигелек. По двору в разброс росли сосны, навевая тени, придавая дачному участку вид загородного имения. Приметив движ на террасе, я резко присел. В тени навеса показался Брут. В синих тренировочных штанах с лампасами и в рубашке с галстуком он выглядел нелепо, но черный ТТ в руке исправлял впечатление. Стрелок, как и пистолет, был на взводе. Наверняка, мой Таташа мелькнула у меня. Тогда в обойме должно быть 7 патронов. Оглядев окрестности, враг мой скрылся за дребезжащей дверью с узорной рамой, заделанной разноцветными стеклами. Вперед, от дерева к дереву, замирая и поглядывая на дом, я пробрался к флигелю и залез внутрь через окно. Пахло пылью и прелью. Кое-какая мебель укутана простынями, а то и просто прикрыто газетами, пожелтевшими от солнца. На стене висел телефон с витым шнуром и забытый календарь за позапрошлый год. «Все будет хорошо», – прошептал я свою любимую формулу. Не поддаваясь рефлексиям, набил патронами 2 магазина, они будто оскалились латунными клыками. Створки маленького окошка, выходившего во двор, поддавались туго, но открылись таки. Из дома напротив донесся голос Брута, вещавшего на повышенных тонах. «Хорош понты колотить», — взревел он, — «чтоб за полчаса». «Да», — бедная трубка с размаху впечаталась в аппарат. «Нервишки шалят», — усмехнулся я, — «это хорошо. Сейчас мы с Тигром быстро тебе давление поднимем». Не целясь, навел ствол и нажал на спуск. Карабин толкнулся в плечо. Сухой и резкий удар огрел тишину, словно доской шваркнули по столу. Пара стеклышек, блеснув на солнце, выпали из дверной рамы, и тут же 3 тугих выстрела подряд вынесли почти весь переплет. С коротким противным зудом, пуля впилась в подоконник. Я отшатнулся. Осталось 4 патрона. Мелькнуло в голове, что Антоний за скальпом пришел. Заорали из дома. Я прикинул, что Брут засел слева от двери, и выпустил туда 2 пули. Взял правее, еще парочку. Тигр, штука убойная, каркасную стену прошьет. «Нечего делать, а во!» – возопил Брут. «Да у тебя, я погляжу, серьезные намерения». Судя по натужности и пыхтению, олигаршонок вопит лежа. 2 пули ушли пониже, и тут же прилетела ответка. С полки у меня за спиной посыпалась битая посуда. «На счастье!» – крикнул противник, заходясь резким, кашляющим смехом. 3 патрона в обойме, подбил я счет. Улица строителей, тот же день, чуть позже. Лида проснулась в 9 часу, и встала, боясь переспать. Со стоном прогнувшись, накинула пеньюар и пальцами ног подцепила пушистые тапочки. Особой разбитости в теле не чувствовалось, но все равно, не выспалась. «Буду теперь, как сонная муха, весь день», — уныло подумала девушка, и тут же пристыдила себя. «Ты-то хоть поспала, Атоша?» Вчерашние тревоги очнулись разом, закружили свой зловещий хоровод. «Кыш-кыш, негатив», — пробормотала Лида, плетясь на кухню. «Кофе должен помочь, крепкий, хотя толку в той крепости», — фыркнула она, — «все равно ж с молоком дуешь». Кофемолка жадно схарчила зерна и захрустела, зашуршала, подвывая. «Где турка? Где моя турочка?» Старая, чуток мятая джезва нашлась в закутке посудного шкафчика, и тут девушка застонала в голос. «Молока-то нет, даже сгущенку она слопала еще на той неделе. И как быть?» Лида неуверенно приблизилась к окну. Двор невинно зеленел внизу, оккупированный малышней, их воинственные кличи не заглушали даже двойные рамы. Бабушки судачат на скамье, черная Волга приткнулась в бровке, словно дремлет. Сантехник задумчиво смотрит в канализационный люк. Девушка вздохнула, ей очень не хотелось нарушать слово, данное Антону, но душа требовала молока. Всего один маленький пакетик, тетраэдрик, а магазин рядом совсем, обойти полдома, и вот она, молочка. 5 минут. Только туда и обратно. Воздыхая, раздираясь напополам, Лида быстренько собралась. Бельишко, джинсики, носочки, футболка, новенькие полукеды, курточку. Да, лучше накинуть, умая свои причуды. Заперев дверь, девушка запрыгала по ступенькам вниз, спеша исполнить свое заветное желание. Чем скорее она вернется, тем меньше станет терзаться. Я быстренько, притормозив в парадном, Лида энергично покинула красный дом. Да, курточка не лишняя, на улице свежо, хотя пополудни может и духота навалиться. Навстречу девушке неторопливо вышагивал крепко сбитый парниша в аккуратном костюмчике. Картина маслом. Студент-третьекурсник готов сдавать зачет. Простецкое лицо парниши вызывало улыбку в безусловном рефлексе. Поравнявшись с Волгой, нагретой солнцем, Лида повела плечом, вежливо сторонясь парниши, но тот с нею не разминулся. Молниеносным движением ухватив девушку, он сунул ее на заднее сиденье машины, передавая в руки приятеля, вовремя распахнувшего дверцу. За долю секунды вся жизнь перевернулась, как песочные часы. Ошеломленная, Лида даже крикнуть не успела, а в следующее мгновение молодчик с лицом простака плюхнулся с ней рядом, прижав к напарнику так, что ни вздохнуть, ни охнуть, крик выдохся в слабый, смешной писк. «Трогай!» — скомандовал парниша, и Волга взяла с места. Арбат, тот же день, Еровшин вернулся домой, чувствуя себя изрядно помолодевшим. Делиться опытом, учить молодых и рьяных — это, конечно, и нужно, и важно, вот только не сравнить стариковские занятия с возвращением в строй. Роман Иванович с улыбкой прислушался, вся прекрасная половина коммуналки собралась на кухне, включая Софи. Да, если ему дадут отдельное жилье, то этой движухи, как Антон выражается, ему точно будет не хватать. Бодро дошагав до двери Пухначева, майор постучался. Нет дома, ладно. Заглянув на кухню, он улыбнулся самой обаятельной из своих улыбок. Товарищи женщины, а кто знает, где Антоха? Котя с Верой переглянулись и одинаково пожали плечами. Софи козырнула. Не знаем, Тавалис Смайол. Я знаю, я знаю. Выскочила из чайной Лиза, вытягивая руку, как будто хотела к доске. Он ехал куда-то, я видела. Мы с мамой на автобусе к дяде Паше за медом, в Балашиху, и Антон куда-то туда же, на Лидиной машине. Да, изогнул бровь Еровшин. А когда это было? Часов в 9. Понятно. Ладно. Роман Иванович вышел в коридор, не зная, идти ему к себе, или истратить накопленную энергию на нечто большее. Дядь Ром. Что, Лизаветка? Рассеянно проговорил майор, не сразу насторожившись. Что такое? Девушка обернулась в сторону кухни и заговорила вполголоса. Может, у меня и нет еще женской интуиции, но девичья точно имеется. Дядь Ром, я видела Антона почти как вас сейчас, немножечко сверху и сбоку. Остановились, когда на красный свет. Дядь Ром, Антон не просто куда-то ехал, он догонял другую машину. Нет, не догонял, а преследовал. Прям, как в кино. По-моему, это был москвич такого цвета, как вываренная морковка. Антон прямо глаз с той машинешки не сводил, и я до этого только один разик видела на нем такое выражение, когда Тошину дверь взломали. Такая злость была. Нет, не так, ярость, ненависть. Стоп, 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 поднял руки Еровшин. Антону взломали дверь, когда? Да где-то, недели две назад. Ага, так, натренированный мозг жадно ухватывал главное, сцепляя в разных версиях. Номер того москвича ты, конечно, не разглядела. Далеко был, вздохнула Лиза. Но примета есть, особая. У москвича сбоку по-другому окрашена. Тоже морковный цвет, только яркий. А, так, ты сказала, Лидина машина? Ну, да, у нее Лада серая, а номер? МОП-44-08. Молодец, крякнул майор, глянул, как ширятся Лизины глаза, и решительно добавил. Выкладывай, а Тоше ничего не будет. Девушка глянула из-под лобья, пытливо и серьезно, почти по-женски. Майор положил ладонь на хрупкое Лизино плечо. «Обещаю», — твердо сказал он, — «все, что скажешь, будут знать только трое, ты, я и Антон. Я вам верю», — вздохнула Лизавета и быстро выложила. Тоша стал ходить с оружием. У него пистолет ТТ. У папы был такой, я и узнала. Я случайно зашла к Антону, когда он мусор выносил, хотела карандаш попросить. «Ну ладно, думаю, так возьму, верну потом». Открываю ящик, а там пистолет и запасная обойма. Еровшин почти физически ощутил, как в голове защелкали те самые шарики и ролики. Версию того, что Антоха опять связался с прежними корифанами, он с облегчением отмел, однако новые факты укладывались в такие версии. Вполне возможно, что он совершенно зря себя накручивает, и вся его аналитика – производная от маразма. А если нет, так, тяжело сказал майор, Лиза, никому ничего. Девушка торжественно провела пальчиками по губам, Застегивая рот и сделала жест «выкидываю ключик». Кивнув, Ерофшин двинулся к телефону, пружинисто, как когда-то, в годы боевой молодости. Да как сказать, для всех война закончилась в 45-м, а для него с товарищами она продолжается до сих пор, тайная, холодная, но по-прежнему ожесточенная и беспощадная. Наблюдая, как кружится жужжащий диск, майор прикидывал реакцию человека, которого все знали только по оперативному псевдониму. «Алло», голос Ви отдавал холодком и легчайшим нетерпением. Ерофшин говорит: «Помнишь, ты же на пенсии, по ранению, разве нет?» Минус в трубке резко понизился. «Твои сведения устарели», усмехнулся Роман Иванович. «Сегодня вернулся на службу, скорее всего, временно, но, я слушаю, потеплело. Мне срочно нужны двое-трое парней, точно знающих, где у стечки надуло. Приоритет, не высший, уровнем ниже». «Понятно». Повисшее молчание прервалось на 5-й секунде. «Трое на козлике, ровно в 10 на станции Бауманская, спасибо», выдохнул Ерофшин, но трубка донесла лишь частившие гудки. «Дачный поселок Садовый, тот же день, позже». Расколоченная дверь с самодельным витражом почти не прятала комнату в финском домике. Я присмотрелся, моя пуля лишь расколола большое зеркало в резной раме старого трюмо, и в нем отразились азартно толкавшиеся ноги Брута. Олигаршонок лежал не у входа, как мне казалось, а в углу, под вышибленным окном. Вероятно, хочет вскочить в манере героя-одиночки и открыть огонь на поражение. «Привет вам через окно», как говаривали в Одессе. «Ну, не ждать же привета». Поведя стволом, я мягко нажал на спуск. И еще раз, левее. Пуля расщепила крашеную вагонку, и Брут взвыл, тут же разразившись довольно вычурными трехэтажными выражениями. «Слышь, петух гамбургский», — крикнул я, вставляя магазин. «Выгляни в окошко, дам тебе горошку». В ответ заскрипело, завизжало битое стекло, и поперек оконного проема метнулась нелепая фигура. Дважды грохнул ТТ. Одна пуля засела в бревенчатой стене флигеля, а другая прозудела совсем рядом с моей головой, словно шершень обдал теплым воздухом. И мурашки в рассыпную. «Последний патрон. Живой?» — окликнул Брут. «Погоди шмалять, трубку возьми. Мне тебя и так слышно. Трубку возьми, мать твою». Отступив за край проема, я протянул руку и снял трубку. «Алло, Ташенька, это я. Я». Неожиданно пробился Лидин голос, плачущий, напуганный, родной. «Они». Звонок оборвался, а я продолжал держать трубку, надавливая на ухо, но лишь короткие гудки бились о перепонку. Услышать Лиду было истинным потрясением, а когда ко мне вернулась способность мыслить, я понял, что победа, казавшаяся столь близкой, снова отдалилась, став почти недосягаемой. «Все понял, герой-любовничек», — Брут заржал, всхрапывая как жеребец. «И что ж тебя вечно тянет на замужних?» Я молча встал, отряхнул пыль и опилки с колен. Выстрелил, не вскидывая карабин, не целясь, пуля ушла туда, куда указывал ствол, с треском разрывая брусок каркаса финского домика. Мои парни сцапали девку полчаса назад, в голосе олигаршонка пробивались деловитости даже миролюбие, звонили из телефона автомата: «Скоро будут здесь». «О, это они». С улицы донеслось фырчание мотора, скрипнули тормоза, клацнула дверца. «Пусти, козел». В ледяном возгласе клокотала ярость. Я сжал карабин, сжал зубы. «Не стрелять!» Послышался молодой, почти пацанячий голос. В калитку боязливо протиснулись двое парней, державших за руки бледную, растрепанную Лиду. «Антон!» Девичий зов истончился, и меня резануло жалостью. «Я здесь, не бойся!» «Тоша, убей их всех!» «С радостью!» Встревожился один из скорохватов. «Ты там, это!» «А то мы ее, того!» «Стреляй, Тоша!» Я длинно выдохнул, наблюдая, как парочка в дурацких костюмчиках заводит Лиду в дом. Злость во мне вскипала тем круче, чем яснее я ощущал свою беспомощность. Стрелять, чтобы, не дай бог, убить девушку, и что тогда? Упереть дуло тигра в горло и дотянуться до спускового крючка, ведь все сразу, моментально потеряет смысл. «Антоний, выходи!» — завопил Брут, кривляясь. «Выходи, подлый трус!» «Это кто трус? Я-то один тут, а вот ты, погляжу, без шоблы никак, то впятером, то втроем. Страшно». После недолгого молчания раздался сдавленный голос олигаршонка. «Сейчас мои парни уйдут, а ты зайдешь. Понял? Побалакаем тет-а-тет. Эй, мы выходим». В пацанячьем голосе сквозил испуг. «По одному, с поднятыми руками, живо». Скорохваты выскользнули из расколоченных дверей, одинаково спотыкаясь на ступеньках крыльца, и дунули на улицу. «Заходи, Антоний». П.Р. Рашу. Я толкнул дверь флигеля ногой и вышел на свет. Вряд ли опасность грозила мне с улицы. Брут, не тот человек, чтобы доверять убийство своего врага подручным. «Антоша!» — выкрикнула Лида. «Он тебя убьет!» «Ну, не сразу, не сразу!» — издевательски захихикал олигаршонок. «Казнить без последнего слова — это как секс без прелюдии». Я поднялся на крыльцо и вошел в дом. Скрыть шаги не вышло бы даже у индейца, битое стекло усыпало пол, перемежаясь со щепками и клочками стекловаты. Брут стоял у противоположной стены, левой рукой обхватив Лидину шею, а правой поигрывая ТТшником. Белая рубашка мокла кровью, все-таки я его зацепил, хотя и несерьезно. Так, чиркнула по ребрам. «Брось волыну, Антоний». Я замешкался, и дуло пистолета уткнулось в завитки растрепанных каштановых волос. Губы Брута искривились в глумливой усмешке. Мне ничего не оставалось, как медленно прислонить карабин к стене. Глаза у Лиды тотчас же наполнились слезами. «Молодец». Черный пистолет развернулся ко мне, из дула ощутимо тянуло тьмой и запахом сырой земли. «Знаешь, Антоний, а я даже рад, что ошибся в тебе. Закопать паршивого интеллигентика – невелика победа. А ты, смотри-ка, забарахтался как, чуть дядю Федора не кончил. Да вы оба хороши, все карты мне смешали, всю игру попортили. Ну, да ничего, я здесь, все схвачено, начинаю действовать без шума и пыли по вновь утвержденному плану. Подгорный, конечно, так себе президент, дерьмо на палочке, ну так кремлевская стена длинная, хватит местечко под урну с прахом. Не понимаю, я с любопытством оглядел Брута, отмечая, как рука с пистолетом медленно опускается. Зачем тебе это все? Торжественные съезды, встречи на высшем уровне, приемы. Проговаривая последнее слово, я посмотрел прямо в глаза Лиде, и девушка, будто скрученная тугой пружиной, поняла меня, локоток изо всех сил и саданул олигаршонка по ребрам. Грохнул выстрел, пуля просадила паркет, и я бросился на Брута. Щелкнул боек ТТ, озвучивая пустоту, а в следующее мгновение мой кулак впечатался противнику в челюсть. Оттолкнув Лиду, дядя Федор зарычал, пробивая мне по корпусу, я вцепился ему в горло, и мы повалились на пол, как в пошлой бытовухе. Чувствуя осколки под спиной, даже мысль мелькнула, не порезаться бы. Я перекатился, оказываясь сверху, и от души вмазал Бруту. Кликача, пуская розовые слюни, вражина сам попытался ухватить меня за яблочко, я выгнул спину, запрокидывая голову. Лида стояла на коленях, суматошно елозя пальчиками по экрану мини-терминала. Тот самый пятый, мелькнуло у меня в голове, а в следующее мгновение перед глазами полыхнула цветущая пустота. Удар в подбородок отправил меня в нокдаун. Я поплыл вслепую, колотя избитым правым кулаком. «Все!» — воскликнула Лида. Я заехал Бруту левым, и лишь теперь ощутил, как обмякло тело подо мною. Убил-таки. Тяжело дыша, я выпрямил спину, слабо привечая девушку. Лида упала рядом на коленки, плакала и целовала меня, куда придется. «Все, все!» — бормотала она, всхлипывая. Я тяжело поднялся, чувствуя, как Лида напрягла плечо, помогая мне встать. Брут лежал передо мною, посучивая ножками, бессмысленно тараща глаза и пуская слюни. То, что обычно для младенца, в образе зрелого мужчины выглядело дико, отталкивающе. А до меня, наконец, стало доходить. «Ты его обратно обойдется», — нервно рассмеялась Лида, взмахивая смартфоном. Его гадская психоматрица наложилась к какому-то кроманьонцу. «Пусть теперь на мамонтов охотится». И я еще станции команду послала, на самоликвидацию. «Ай, жжется». Мини-терминал полетел на пол, плавясь, разбрызгиваясь, испаряясь. Лишь странный едкий дух загулял по разгромленной комнате. «Врублевского жаль», — пробормотал я, трудно свыкаясь с мыслью, что враг повержен. Хороший дядька был. Может, личность еще восстановится. Может, я подхватил карабин, вспомнив о брутовской шобле. «Побудь здесь, ладно?» Девушка внезапно разревелась и кинулась меня обнимать, причитая: «Антоша, Антошечка». Я стоял, принимая ледяные ласки, и напоминал себе того самого героя-одиночку. В правой — ствол, в левой — красотка. «Все кончилось, Тошечка», — всхлипывала девушка. «Все только начинается», — заворковал я и ляпнул. «Выходи за меня, там же, чуть позже». Козлик вывернул на МКАД и Еровшин, отстоявший себе переднее сиденье, морщил лоб, соображая, где именно съехал Пухначев, куда подался. «Товарищ майор», — с заднего сиденья просунулся шустрый радист, чьи модные лохмы обжимали наушники, из садового сигнал. там стреляют. Далеко это? Вскинулся Роман Иванович. Да рядом почти. Поворот скоро, кивнул обстоятельный водитель. Жми. Движок у УАЗика выдал всю мощность, и советский джип, подпрыгивая на выбоинах, чтобы соответствовать прозвищу, понесся по съезду, вписался в поворот, минуя фундаментальный забор складского хозяйства. Сейчас налево. Козлик вынесся из тени сосен, сворачивая к домам. Тормозни. Еровшин заметил мотоцикл с коляской и нервно расхаживавшего участкового. Видимо, блюститель ожидал усиленный наряд. Высунувшись из окна, майор крикнул. Где стреляли? Молодой милиционер мигом оживился, подбежал и затараторил адрес. Жди здесь, лейтенант, чтоб штатские под раздачу не попали. Есть. Гони. У Романа Ивановича еще раз что-то ёкнуло. Стоило ему заметить на стоянке серую ладу. Номер совпал. Так, не в пустой след. На искомой улице обнаружились сразу два транспортных средства. Черная «Волга» и бледно-оранжевый «Москвич». Танцуем. Еровшин, изображая выпившего, приблизился к черной машине, крутя в пальцах папиросу, и замычал просительно. «Окмку не найца, отвали, папаша», нервно ответил парень в костюмчике. В следующую секунду спецы от ВС хомутали всех троих и уложили мордой в зеленую травку. Только грубияну, не уважившему пожилого человека, не подфартило, его простецкое лицо сунули в коровью лепешку. Зато, свежайшую, Еровшин приблизился к калитке. Водитель из группы ВИА дернул рукой в предостерегающем жесте и смял движение. Нештатский, чай. Во дворе стояла тишина, хотя пороховым дымком попахивало изрядно. Окна дома и флигеля напротив изрешечены, стекла, мелкой россыпью. Майор сделал шаг, сам себе напоминая огромного кота, и тут, скрипя осколками, на крыльцо вышел Антон. За ним показалась девушка, и мужчина древним жестом защиты прикрыл ее, тут же вздергивая ствол охотничьего карабина. «Свои!» — вскинул руки Еровшин. «Роман Иваныч!» — облегченно воскликнул Пухначев. Девушка тут же храбро выступила вперед. «Это Врублевский меня похитил!» — отчаянно заявила она. «Его шестерки на черной «Волге», а сам он — шестерит на Подгорного, а я была приманкой для Антоши. Я не знаю, зачем Врублевский хотел убить Антона. Он сейчас там», — Лида мотнула растрепанными волосами в сторону дома, — «валяется. Живой?» — прищурился Еровшин. «Живой, но...» «Да вы сами гляньте, зрелище было отвратное. Вот что», — голос майора прибавил энергичности, — «скоро здесь будет милиция». «Из чего стрелял Врублевский?» «Из твоего ТТ?» «Все-то вы знаете», — проворчал Антон, кривя губы. «По службе положено», — усмехнулся Еровшин. «А карабин чей?» «Мужа моего», — вставила Лида, бывшего. «Карабину лучше исчезнуть, а ТТшник пусть остается, как вещдок. Твои пальчики на гильзах есть?» Антон мотнул головой. «Тогда уходим». «А зачем вы мне помогаете?» — прямо спросил художник, резво задергивая молнию на чехле тигра. «Ну, во-первых, ты нормальный парень», — прямо ответил чекист, подбирая гильзы. «А во-вторых, давненько я в Вашингтоне не был. Хочется, знаешь ли, проехаться по местам боевой славы». «А-а», — обрадовался Пухначев. «Так и вы с нами?» Еровшин развел руками, признавая его правоту, и полюбопытствовал, с хитринкой щурясь. «А с нами? Это с кем?» «С Леонидом Ильичем, с Лидией Васильевной». Антон нежно притянул к себе девушку. «Куды ж члену советской делегации беззаконной Жанны?» «Никуды». Тряхнула волной волос Лида и просияла счастливой улыбкой. «Верховья Палеоволги, 28 тысяч лет до нашей эры. Полдень». Пошатываясь, Брут встал на четвереньки и выпрямился, хватаясь за хилое деревце. Вокруг простиралась тундра-степь, холодный ветер клонил траву широкими разливами и, чудилось, это серо-зеленое море волнуется, уходя далеко на север, где по всему горизонту протягивалась белая лента ледника. Федор сразу понял, что бледное сияние над северным окоемом исходит от колоссальных пластов льда. Догадаться помогли горбатые фигурки мамонтов, мохнатые исполины с закрученными бивнями паслись на фоне искристых ледяных утесов, отекавших влагой. Солнце пригревало с синего неба, но всей его лучистой силы хватало лишь для того, чтобы напустить редкого белесого туману, размывавшего дальние виды. Брут нервно ощупал себя, руки бугрились мышцами, шея головы шире. Размах плеч прятала куртка из выделанной шкуры оленя. Крупный бисер из мамонтовой кости рядками покрывал ее вдоль и поперек. Длинные космы волос уминала меховая шапочка, на ногах кожаные штаны с мокасинами, сшитые заодно, как ползунки. «Мы так не договаривались», — потянулась дурацкая мысль. За спиной шумно засопели, и Федор шарахнулся в сторону, путаясь в траве, как в силках. Прямо на него, выбираясь из промоины, перло лохматое чудище, шерстистый носорог, заросший жестким бурым волосом. Покачивая огромным, похожим на плавник акулы рогом, зверюга потопала себе мимо, маленькие глазки в упор не видели человечью мелюзгу. Брута забила крупная дрожь, ноги подкосились, и он рухнул на колени, заколотил кулаками по кремнистой почве, шок проходил. Пересаженная личность все полней, все кучней заволакивала мозг реципиента, обнуляя чужую память. «Нет, нет, не ед!» Федор рычал, срывая голос. Рука ушиблась о твердое, но это был не камень. Поскуливая, Брут поднял свое копье, гладкое, желтовато-белое, из выпрямленного бивня мамонта. Лишь посередке оружие покрывало, виток за витком, узкая кожаная полоска, для надежного хвата. «Кхор, Камахраде!» — зарокотал недовольный голос. Огромный человечище в богато отделанных кожаных одеждах потряс копьем, гневно взирая на Брута, и вытянул оружие, как указку, в ту сторону, откуда вставало светило, выкатываясь в небеса. С востока наплывал тяжкий гром, а над степью клубилась пыль, вихрясь вместе с ошметками трав. Земля мелко затряслась, и хлынула лавина, миллионное стадо бизонов неслось по разнотравью, топоча копытами и качая косматыми головищами. Волна удушливого животного жара и зловония накрыла Брута. Оцепенелый, он лишь водил глазами, провожая громадные туши, сливавшиеся в один исполинский сверхорганизм. Стадо редело, мыча, по развороченной, унавоженной земле рысели отставшие быки и коровы. И вот тогда из овражка, как чертики из коробочки, выскочили ловкие охотники. С копьями наперевес они набрасывались на изнемогших животин, и те рушились на скудную, дымившуюся смрадом почву. «Я, здесь, навсегда!» Содрогнулся Брут, не вставая с колен, и завыл отчаянно, с низковатыми и хриплыми переливами. Через три удара сердца ему ответили, вдали подняла вой стая цинездирус, ужасных волков. «Боже!» Исторг Федор вопль, одичалы пялись в вышнюю лазурь. «Господи! Спаси! Верни! Божие!» Небеса молчали, голубее бесстрастно и неотвратимо. Лишь зябкий ветерок перевевал венчики злаков, да охотники похохатывали и перекликались, разделывая туши ножами из кости. Они радовались добыче и благоволению духов. Там, за холмами, их ждали. Они вернутся, сытые и довольные, будут лежать на толстых шкурах у костра, уложив головы на колени подруг. В счастье людское просто, сонно помаргивая, смотреть в дымогон, куда уносит искры, путая со звездами, слушать радостный детский смех и неспешные сказания стариков, о дальних путях, о невиданных зверях, а впереди у них, вечность. Эпилог. Кэмп Дэвид, 22 июня 1973 года. Утро. Загородную резиденцию президента США окружали кольцом пара узких дорог, контрольно-следовая полоса и двойная ограда, граница на замке, а внутри настоящие дачи, просторные дома, рубленные из бревен, как в старину у первопоселенцев, и выкрашенные в темно-зеленый цвет. Их и называли в честь деревьев, кизил-береза-дуб. Президентская резиденция звалась Осиной, здорово вписываясь в лесистые склоны гор Катоктин. Зимой тут все заснежено, и тишина, а осенью листва желтеет и золотится, навевая легкую меланхолию. Зато как здорово вернуться с прогулки, и присесть у растопленного камина, согреть озябшее нутро глотком бренди. Я откупорил пепси-колу и плеснул в стакан. «Нравится наша пепси?» — послышался бодрый голос первого джентльмена. Живо обернувшись, я не стал кривить душой. «Да так себе, наш квас вкуснее». Никсон рассмеялся, хотя глаза его оставались серьезны, а складка на переносице никак не разглаживалась. «У вас изысканный лондонский акцент, мистер Пухна. Просто Антон, можно Энтони?» «Окей, Энтони. Мистер Брежнев дал мне, как это, отгул до обеда. Я готов, если не успею, закончу в Сан-Клементе. Прошу, мистер президент, попозируйте». Никсон занял резное деревянное кресло, смахивавшее на трон, и чем-то напомнил мне Пахома. Я немного подвинул мольберт. Свет ложился хорошо, и кисть нанесла первые робкие мазки. «Скажите, Энтони, вы коммунист?» «Еще нет», — повел я головой, касаясь холста лайнером из соболя, «но скоро подам заявление в партию». Никсон понятливо закивал, словно сравнивая мою молодость с собственной. «Партийный билет нужен вам для успешной карьеры?» «О, нет, я не стремлюсь к высоким чинам. Краски и холсты – мой удел. Просто, чтобы хоть как-то влиять на процессы в стране, мало быть простым избирателем». Придирчиво оглядев гостиную, подумал, что солнце могло быть и побольше. Тут же, оперативно рассмотрев мою претензию, В небесной канцелярии добавили освещение, прогнав нахальную тучу. «Да, Энтони», — заерзал президент, — «хотел извиниться за вчерашнее. Ваша жена настолько очаровательна, что я не устоял. Боюсь, некоторые комплименты отдавали вольностью, хотя в этом виновата ваша столичная». Я рассмеялся, качая головой. «А вы думаете, Леонид Ильич зря вам отгул дал? Сам, небось, отсыпается в Блэйрхаусе». Градус настроения повысился, и я сосредоточился. «Мистер президент, да, Энтони, рад, что мы ненадолго остались одни, у меня к вам очень серьезный разговор». Никсон внимательно посмотрел на меня, ожидая продолжения. «Вы наверняка знаете, что всех членов советской делегации проверяла КГБ, вне подозрений только товарищ Брежнев. Так вот, я случайно стал свидетелем очень любопытного спора чекистов. Ладно, без предисловия и прочих выкрутасов. КГБ в курсе расследования Уотергейта и накопал очень важную информацию. Просто Андропов не знает, что с ней делать, а я решил передать вам то, что подслушал». Президент ощутимо напрягся. «И что вы хотите за это, Энтони?» «Ничего. Вы с Брежневым договариваетесь, ведете дело к миру. Мне этого довольно. 20-1, что вам устроит импичмент, и тогда от разрядки один пшик останется». Помолчав, я выложил то, что открылось лишь в нулевые. «У вас хранятся пленки, записанные в овальном кабинете. Их нужно срочно уничтожить. Особенно те, где вы обсуждаете с Халдменом историю с прослушкой. Это первое». Никсон побледнел, но щадить его чувства было недосуг. «И второе. Репортеры Вашингтон-Пост, Бернстайн и Вудвард получали всю информацию от источника в правительстве, известного под псевдонимом «Глубокая глотка». Мне стало известно, кто он на самом деле. Это заместитель директора ФБР Марк Фельд». «Фельд». Президент ударил кулаком по подлокотнику. «Мразь». Выдохнув и прикрыв глаза вздрагивавшими веками, он сдержанно сказал: «Благодарю вас, Энтони. Позвольте, я отлучусь, мне нужно отдать кое-какие распоряжения». «Ну, разумеется». Никсон вышел, а я присел, совершенно обессилев. Отложив кисть, глянул на руки, пальцы дрожали. Ох, и тяжелая эта работа, из болота тащить бегемота. И голос вздрагивал. «Ну его к черту, это прогрессорство». Щелкнула дверь, и в гостиную заглянула первая леди. «Доброе утро, Антон», — улыбнулась Патриция. «Доброе утро, мэм», — я церемонно встал и поклонился. «Звонила ваша Лида, просила передать, что соскучилась». «Спасибо, мэм», — улыбнулся я, чувствуя, как уходит дрожь, а напряг обращается релаксом. «Подумаешь, бегемот, да хоть 3 бегемота. «О, Пат», — послышался голос Никсона. «Присоединяйся к нам. У нас с Энтони есть повод выпить. Важный повод, очень важный». Возникнув в дверях, президент не спускал с меня глаз, а затем подмигнул, выставляя на стол пыльную бутылку кальвадоса. 30 лет выдержки», — похвастался он. «О, дорогой». Патриция растерялась немного, но нашлась, разыграв русскую карту. «Ну, если совсем чуть-чуть», — лихо откупорив бутылку, Никсон разлил по рюмкам янтарный напиток, пахнуло печеным яблоком. «За разрядку и сотрудничество», — провозгласил первый джентльмен, но смаковать не стал, сделал большой глоток. «А вот я пригубил, люблю долгое послевкусие». Сан-Клементе, 23 июня 1973 года, вечер. Коса Пасифика на ранчо Никсона носила высокое звание виллы не по праву. Это был достаточно скромный одноэтажный дом с внутренним двориком патио, усаженным цветами, с сочно-зеленой лужайкой, посреди которой голубел бассейн, вещь для жаркой Калифорнии просто необходимая. Дом оккупировали принципалы, как американские особисты называли своего президента и нашего генсека. К принципалам подселили Громыка Киссинджера, Косыгина и ДР, официальных лиц. Вся многочисленная обслуга президента США разместилась в западном Белом доме, в сборных жилых модулях, вроде наших балков. А нас с Лидой поселили в жилище садовника. Совсем рядом, спуск к берегу океана, а ночью нас убаюкивал размеренный шум прибоя. Красота. Здесь, где сухой, настоянный на травах воздух растворялся в солоноватом, едистом бризе, дышалось и спалось, как в беззаботном детстве. Весь в белом, я вышел к балюстраде, за которыми шуршали жесткие листья агав. Тьма поглотила великий или тихий, последние багровые отсветы истекали на мутном горизонте, а мною овладела знакомая мексиканцам истома, когда ото всей житейской суеты отмахиваешься лениво и дремотно. «Маньяна, вот ты где!» — послышался Лидин голос, и я заулыбался. «Выпить хочешь, горячительного, прохладительного?» «Хочу». Держи. Жена протянула мне емкий бокал мандаринового сока, холодненького и сладенького. Кончита только что выжила. Вкусно. А где наш недремлющий страж, наш борец с идеологическими диверсиями? Лида прыснула. Они всем скопом в ресторан закатились, в Сан-Клементе. Представляешь, американцы из секрет-сервис с нашими гуляют. Один генерал Руденко здесь, скучает. Посерьезнев, она спросила негромко. Читал профил-то, смотрел по телеку, кивнул я, допивая фреш. Крайслер всмятку, да со всех ракурсов. Подумав, пожал плечами. Может и отгавкается дикуша, может. Отставив пустой бокал, девушка обняла меня за руку, поцеловала, куда смогла дотянуться, в шею, и шепнула. Скажи, что все будет хорошо. Я вдохнул запах ледяных волос. Все будет хорошо, и даже лучше. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.